Добрый день, уважаемые зрители. В эфире программа «Поговорим о воспитании». И, собственно, мы продолжаем наш разговор. И тема сегодняшнего нашего обсуждения – это дополнительное образование. То, которое, по мнению многих специалистов, несправедливо называют дополнительным, значимость которого иногда или порой недооценивают, и которое на самом деле должно было бы занимать куда более значимую позицию. И сегодня в этом разговоре принимают участие профессионалы, которым предстоит поделиться своим мнением, возможно, высказать какие-то новые позиции, противоположные, но я буду рад в любом случае их представить. Егор Кривошеев, педагог дополнительного образования школы 2045, руководитель объединения дополнительного образования с удивительно увлекательным названием. Детско-юношеский пресс-центр «Бегемот ТВ».
Приветствую.
Добрый день. Елена Мельвиль, директор образовательного комплекса «Воробьевы горы».
Здравствуйте.
Здравствуйте. И Валентин Рытиков, директор школы 1504.
Здравствуйте.
Коллеги, ну, понятно, что у каждого из вас есть свой какой-то и профессиональный, образовательный, управленческий опыт, связанный с педагогикой в целом, ну и, безусловно, с дополнительным образованием. Причем он очень разный. У кого-то это узкопредметный, профильный, у кого-то это максимально широкоформатный, если брать в фокус внимания наш самый, наверное, титулованный дворец Воробьевы горы. И очень интересен такой вот взгляд руководителя образовательной, крупной образовательной организации с точки зрения того, как это может быть. В целом, вообще ведь дополнительное образование – это всегда предмет очень большого перечня сомнений, с одной стороны, с другой стороны, большой востребованности со стороны родителей и детей. В основе, прежде всего, и с самого начала лежит главное – оно не обязательное, в отличие от основного. Оно потому и дополнительного, что идет плюсом и зависит от желания. И туда приходит по воле сердца. И это очень важно. Это его ключевая, наверное, особенность. И все же, тем не менее, вот исходя из вашего опыта, давайте начнем с короткого такого блиц-опроса каждому. Вот что для вас, ну, не персонально лично из опыта, хотя и этот опыт тоже не лишним является, дополнительное образование, в чем его ключевая функции и значимость? Ну, с вас, например, начнем, Валентин.
Я думаю, что, наверное, попробовать себя, поискать себя в различных областях, в различных, скажем так, направлениях творчества, спорта, предметных науках, для того, чтобы найти себя, понять, куда дальше идти.
А если говорить о школе, вот, например, конкретно беря в пример вашу школу 1504, вот поле дополнительного образования в какой степени приоритета, значимости в общей такой, я бы сказал, мозаике, в конструкции школы место занимает?
Нет, оно занимает очень большое место, потому что для меня, как для руководителя, вообще, ну, очень страшно, если в 3-4 часа дня окна, да, школы уже темные. Поэтому моя задача, чтобы до 8-9 вечера работали.
А чем руководствуетесь? Просто чтобы вот чувствуется, что вот этот вот процесс кипит и бурлит, или в этом есть какой-то значимый педагогический смысл?
Значимый педагогический смысл. Ну, во-первых, чтобы и дети были заняты, да, во-первых. Ага. Тем более, что, ну, в общем-то, мы достаточно в отдаленном районе находимся, и у нас нет рядом никаких центров близко. А, во-вторых, это и, ну, как бы, так сказать, помощь для освоения, с одной стороны, основной образовательной программы. А, ну и, конечно же, ну, как я уже сказал, найти себя по интересам, различные занятия. Да, поле проб.
Понятно. Ну, грешно спрашивать, какое место дополнительное образование занимает в сфере деятельности дворца, но все-таки ваша позиция по этому,
ну,
вопросу.
Ну, дворец какова? Пионеров, и особенно когда сейчас мы активно общаемся с выпускниками, мы понимаем, что это целая плеяда, это семья, большая, огромная семья, которая за последние там 85 лет формировалась, и они очень ценят друг друга. А для нас мы воспринимаем дополнительное образование, это не компенсация того, что не доделали в школе или не доделали в семье в части там, воспитания, безусловно, нет. Это сопровождение, педагогическое сопровождение выбора ребенка. От экзистенциального выбора, когда он ищет себя, кто я, каким я хочу быть, до социального выбора, с кем я хочу быть, как я веду себя в обществе, профессионального выбора. И на этом как раз весь спектр наших программ, которые мы даем, это позволяет ребенку сделать такой профессиональный выбор. Ну и выбор, безусловно, культурный, вообще как бы выбор культуры, какая культура, как, и здесь серия даже не образовательных, наверное, программ, а сопровождающих досуговых, в том числе просто встреч, свободных лекториев, когда он вообще понимает про культуру города, про культуру района, про культуру страны, и мировую художественную культуру.
И это через как раз пространство вот это этих
через
самых
пространство...
взаимодействий нерегламентированных основных
расписаний. Абсолютно. И как вы правильно сказали, именно свободный приход ребенка, это он делает свой первый выбор. Я выбрал сюда прийти. А дальше серия других. И тогда уже к концу его обучения или пребывания в наших стенах это формируется полноценная личность, ценностно ориентированная, профессионально направленная. И, безусловно, культурное.
Спасибо. Вот с позиции педагога-практика, в дополнение того, что было сказано, а может быть, и что-то такое иное, вы как считаете?
Дополнительное образование – это группа, да, это объединение, это социум, в котором находится ребенок. А в этом социуме у него вместе с другими ребятами есть общие интересы. И в этом социуме ему комфортно. Вот нахождение в каком-то комфортной среде на сегодняшний день для ребенка очень важно. Это некая защищенность от мира, где он может не только чувствовать себя комфортно, он может с ребятами обсуждать те темы, которые ему интересны. И это не обязательно школьные занятия. Вот дополнительное образование это дает ребенку.
Угу. Ну, это важный аспект, да, он действительно не прозвучал, вряд ли это противоречит тому, что было сказано, но это та грань, которую мы чуть вначале упустили. То есть это же люди объединенные, ребята объединенные не только по формально-возрастному принципу, да, а они пришли туда, потому что, называется, глаза у них горят в одном направлении. И это, наверное, определяет возможность их такого, ну, относительно бесконфликтного общения, хотя, видимо, кружок и секция рознь, да, если это какой-нибудь танцевально-художественно-хореографический коллектив, да, то там, конечно, внутренняя конкуренция будет здоров, и выпустят ли, не выпустят меня на сцену или еще, то есть, ну, это чуть другие модели, но общий заход, я думаю, точно работает. Егор, наверное, тоже с вас начну, но вопрос ко всем. В какой степени дополнительное образование сегодня серьезно, радикально отличается от того, каким оно было, там, скажем, лет 20 назад? Есть ли то, что вам кажется, ну, вот, отличает текущий момент в этой сфере?
Я думаю, что в текущем моменте его востребованность еще выше, чем раньше. Если возьмем век назад, когда семьи были большие и много детей в семье, то вот эта социализация в разноуровнем коллективе, она в семье происходила.
Век назад, безусловно, потому что вообще не было даже институций, хоть сколько-нибудь соотносимых с теми, о которых мы сейчас говорим. Нет, я имел в виду вот все-таки в обозримый участок времени. Почему я эти 20 лет взял? Ну, наверное, потому что это там какой-то профессиональный путь. Там, ну, в среднестатистически нас здесь присутствующих. Во-вторых, это такой шаг возрастной для аудитории родительской, средней, нынешней, текущей. Да, вот молодые родители, которые помнят еще там, свое дополнительное образование вот эти 20 лет назад, и что вот они сейчас видят, насколько это отлично вот с позиции педагога, вот ныне преподающего.
С позиции педагога. Образование межпредметных связей – это на сегодняшний день важнейший момент мотивации образования. Он не понимает, зачем ему эта математика, если он, конечно, уже с первого класса не понял, что он келдыш. Он не знает об этом. Но когда он приходит в ракетный кружок, и ему говорят, надо крыло вот так построить, и вот это закон такой физики, он думает, вот физика-то мне как раз и поможет. Межпредметные связи, они мотивируют ребенка к образованию.
Понятно, коллеги.
Ну, на мой взгляд, что изменилось, это помимо технологичности стало, поскольку скорость внедрения технологий критически возросла, и мы понимаем, что оснащение у нас совершенно другое. Но, кажется, вот тренд, который прошел в последние, наверное, как раз два десятка лет, это запрос на быстрые знания.
И многие... Вы имеете в виду скорость получения?
Да, это интенсивы. Это некоторые интенсивы, и дети хотят быстрее практических результатов достичь, освоить и понять его, не его. Поэтому сейчас очень много как раз модульных программ, когда ребенок уже с самого начала, там, в течение месяца или там, полутора, уже что-то получает представление, и дальше решает, развивается он по этому направлению или нет. То есть гибкость программ. Такого раньше не было. Все-таки пока ты не учишься там, 100 часов или более часов. Сейчас вот эти краткосрочные программы, они очень популярны у родителей для того, чтобы сделать такой тест-драйв по всем направлениям, чтобы определиться. а потом уже, собственно, выбирать.
Это, наверное, веяние времени, согласен. Хотя, вспоминая себя в там, мои годы совсем вот ранней юности школьной, и наш дворец пионеров местный, районный, в который я бегал вот самостоятельно, там, будучи там, 12-летним, там, не знаю, подростком, ну, выбор был тоже такой. Правда, не было вот этих модульных программ. Но, условно, я приходил, меня послушали, ну, в общем, на флейту сгодишься, попробуй. Записался в шахматный кружок, в блице меня наш, уже такой очень пожилой дядечка, гроссмейстер, обыграл. Ну ладно, приходи, давай, попробуй что-нибудь. И в театральный я зачем-то тоже записался на всякий случай. Другое вопрос, что из этого почти ничего, конечно, в этой части не вышло. Но это то, о чем вот, например, Валентин говорил, да, это поле проб. Согласен, ныне запрос на вот это такое вот быстрое получение обратной связи, да, и пробы себя,
и
она,
вот
он, наверное,
то,
возрос.
О чем как раз вы говорили, это метапредметность, ну, например, робототехника, понятно, что изучает, что ребята там в итоге получают на выходе какой результат. Но если мы к этому модулю добавляем комплементарный модуль, например, по промышленному дизайну, потому что роботы тоже должны быть красивыми, мы понимаем, эргономичными и так далее.
Конечно.
Этому тоже нужно учить. Не обязательно изучать полностью промышленный дизайн всем курсом, а в какой-то части касающейся, который ты можешь применить здесь, например. И такие вот программы, и это как раз искусство...
Это будет какой-то такой современный тренд, новый
это
подход.
Современный тренд. Мы предлагаем базовую программу, и на нее вариативные вещи, которые ты можешь выбрать. Там, программистам точно нужны навыки коммуникации, например. Угу, да, угу. Там, мы предлагаем возможности
родителей. Они даже зачастую комплементарны друг другу очень неожиданным образом. Да?
Да.
То есть они не обязательно профильно созвучны, а могут быть, наоборот, так называется, профильно противоположны. Да? Какие-то
что
гуманитарные
ему...
по направленности объединения сочетаются с естественно научными, как вариант.
Элементарно. Вот я как пример приведу. Было удивительно и поразительно, когда запрос от ребят, кто обучается в классах инженерных, класс, IT-класс, они просили именно вот гуманитарную составляющую в дополнительном
образовании. А в чем, например, это выражалось?
Искусство изучения, риторика, красноречие, вот то, что...
Казалось бы, напрямую не связано, но тем не менее является полем, в том числе, даже их запроса. Не,
их
не
запроса.
В хорошем смысле слова навязанным, как вот то, о чем сейчас было сказано.
Да а именно да, от ребят это шло.
Здорово.
Что-то с дизайном связано, что-то с этикетом. Для меня прям было удивительно.
А кроме вот этого новшества, если возьмем вот спектр кружков дополнительного образования, реализуемых у вас в школе, и возьмем вот нынешнюю ситуацию, и там вот в этой или в другой школе, где вы работали, за вот длительный промежуток времени, что появилось принципиально нового? Изменилось ли как-то вот поле выбора ребят?
Да.
Или есть какой-то инвариант, такой костяк,
но
вот
один,
всегда выбирают?
Нет, вот который выбирают, это, конечно, языки. Иностранные языки, это вот всегда было, есть, оно, да, наверное, и будет. Ну, в любом случае, это коммуникация. А сейчас, конечно, очень огромный спрос, интерес на, естественно, научную направленность и техническую направленность.
Которые развивают то, что они делают внутри своих академических курсов.
Да, академических курсов. Ну и, конечно же, вот благодаря вот той материально-технической базе, да, IT-полигон, робокласс, естественно, научная, да, лаборатория. Поэтому... У нас, что называется, запрос идет аж даже вот от дошколят. Угу. Мы начинаем где-то с 3-4 лет.
Это был еще один заход, о котором я хотел как раз поговорить. Но раз вы уже его сами затронули, то вот что касается именно возрастной динамики. Потому что понятно, что дополнительное образование для школьника, оно очень четко раскладывается на первую и вторую половину дня в силу специфики. Первая половина дня – это его основное расписание, это основная образовательная программа, включая все... там профильные какие-то углубления. А вот вторая половина дня – это дополнительное образование. А вот дошкольники, они живут чуть другой жизнью. В какой степени охват дополнительного образования дошкольников является такой зоной внимания? И что здесь является, может быть, новыми шагами, на которые стоит обратить внимание? Сказать, вы знаете, вот это безумно интересно, здорово, вот мы готовы были бы этим поделиться. Ну и опять же, может быть, вот, я не знаю, в примерах разных опытов это было бы явлено.
Ну, в дошкольных группах там, конечно же, есть режим, который мы должны всегда обязательно соблюдать. И поэтому вот после, грубо говоря, полдника, да, получается время, когда мы можем заниматься дополнительным образованием, либо это суббота. Вот. А что нового появилось? Ну, наверное, все-таки то, что вот наши, да, дошкольные группы, они в общей школьной семье, и они могут пользоваться всеми ресурсами всех школьных зданий. Потому что какие-то объединения дополнительного образования нереально.
Ну да, в одном пространстве дошкольного здания.
Вообще, да, ну, в здании бывшего
детского садика. Понял. То есть это такие возможности, в том числе инфраструктурного нового большого крупного комплекса.
Да, и плюс, конечно, вот, скажем так, ну, если это правильно можно выразиться, детско-взрослая общность, да,
конечно,
общение.
Конечно.
Потому что порой вот в одних и тех же объединениях, ну, в конечно, в большей степени вот роботехнических, да, где вот они все это делают.
То есть это разновозрастное общение?
Разновозрастное, да, да.
Понятно.
Ребята, это здорово.
А скажите, пожалуйста, есть еще такой момент, и в своей там профессиональной практике, я помню это очень хорошо, ну, в хорошем смысле слова, конкуренции за ребенка. Вот как решается этот вопрос, например, в вашей профессиональной жизни? То есть у вас есть замечательный опыт вот той студии, которой вы руководите. Как долго, кстати, вы ее руководите?
А можно чуть-чуть я вернусь к вопросу дошколят?
Как скажете, конечно.
Да, и потом к этому
давайте,
перейду.
Давайте.
Вот с точки зрения родителей хочу на этот вопрос посмотреть. Вот родителю будет очень удобно, чтобы он не вытаскивал ребенка из этого своего первого класса, второго или третьего, чтобы притащить в какой-то кружок. И поэтому, учитывая, что как раз в это время с первого по пятое формируются вот эти интересы и мотивации, то имеет смысл делать вот эти вот дополнительные занятия прямо в этом же классе, в этой же школе. Угу. И тогда у родителей будет выбор. А, вот у этих классов будут вот такие дополнительные занятия, я туда пойду. И это и конкурентность школы повышается, и мы закладываем какие-то мотивации. В любой школе есть, допустим, робокласс. Вот мы в этом году сделали следующее. Мы с 1 по 4 класс всех детей вот специально выделили время и привели в телестудию. С 1 по 4 класс всех. И провели для всех с 1 по 4 класс занятия в телестудии. Камеры им дали, посадили за телесуфлер. Они понажимали кнопочки микшерного пульта. Если хотя бы один, два, три человека у него упадет в голову, о, это интересно, и к нам потом придет уже в пятом классе, это победа.
Это скорее был ответ на вопрос о том, как вовлекать, но очень важный, который касается какой-то такой и возрастной преемственности, да, и возможности почувствовать открытость и доступность. Не элитарность клуба, да, вот туда могут попасть только самые, а ну, как бы прозрачность процессов. А все же, возвращаясь к вот той теме, которую я затронул чуть ранее, относительно конкуренции за ребенка. Причем она может быть многообразной. Это и конкуренция между различными кружками дополнительного образования. Вспоминается тот самый из «Огни и Барто» про драм «Кружок». «Кружок по фото», да, в ней еще и петь охота. А, но это посыл ребенка самого. И пусть пробуют. Да, там, не понравится — сделать другой шаг. А есть ведь еще и ну, такая внутренняя ревность преподавателей, да, затянуть кого-то. Как вот с этим обстоит дело? На уровне вот личной практики, ну или, может быть, организации?
Ну, у нас конкуренция начинается действительно с детского сада, когда в дошкольные группы приходят педагоги доп. Образования. Они приходят туда абсолютно не все с большим желанием сначала шли, а потом понимали, что...
То есть вы ввели эту практику?
Мы ввели эту практику. Когда они приходят в дошкольные группы и ведут там кружок шахмат, художественной гимнастики, что-то еще, плавание, вводят группы на плавание. И они понимают, что через год-два эти дети придут к ним в кружок, если сейчас они их заинтересуют.
Угу.
А как мы решаем вопросы конкуренции? Она, безусловно, есть, от этого никуда не идешь. Мы для именно школьников, те, кто не приезжает к нам со всего города, а для наших школ, которые ходят на дополнительные занятия, мы выделяем 2 часа дополнительных занятий в день. И это, как правило, 3-4 кружка. И они каруселькой проходят все-все-все классы. То есть у каждого педагога будет точно час. Если он не первый, то второй или третий. И он точно знает, что расписание составлено таким образом, что и будут и художники, и фотографы.
То есть это такой вот калейдоскоп некий, да?
Мы
есть...
даем пакетом. И в пакет включаем как можно, ну, больше педагогов для того, чтобы, во-первых, они не будут конкурировать между собой, они оба в этом пакете. И ребенку, родителям мы предлагаем
неплохой
пакет.
Заход. То есть один, вы как бы и создаете эту конкуренцию, но и, с другой стороны, ее ликвидируете с точки зрения вот внутренней.
Абсолютно.
А если можно, и как раз вот, я не знаю, можно и об этом сказать, но я бы заострил как раз в разговоре, в диалоге с директором школы, вот какой момент. По своему опыту точно помню, что это было полем такого, ну, такого почти негласного, но конфликта. Вот, я не знаю, я такой борющийся за результаты учитель, ну, например, как я и был в истории, да, или вот там есть чуть математика. Знаете что, вот идти тебе плясать там, да, или там, я не знаю, мяч гонять, или что ты там делаешь у себя, не у себя, вот там, во дворце, или вот здесь у нас в спортзале. ты бы лучше шел лишние там 15 примеров порешал, да, или заучил бы, или... Вот это другого рода конкуренция, да, или даже, может быть, внутренний конфликт. Мы здесь про смысл, про дело, про результат, про самое важное и основное, а вот это все дополнительное может быть... Как, есть ли это поле конфликта в школе, и если есть, то как приходится его преодолевать? Или получается его преодолевать?
Ну, думаю, что, наверное, все-таки в скрытом варианте он присутствует все равно.
Да, потому ну, что, естественно, векторы несколько различные.
Векторы различные, и если говорить о нашей школе, ну, во-первых, мы являемся площадкой сборной Москвы по физической культуре для Всероссийской олимпиады школьников, и, понятно, у нас, да, можно сказать, 7 дней в неделю, да, вот физкультурники работают с утра до ночи, готовится. И ребята, конечно, кто находится в сборной, ну, наверное, да, другие предметники немножко вот...
Чувствуют себя обделенными.
Обделенными, да, потому что все внимание им, все там, скажем так, с физкультурой связано. Но, тем не менее, наверное, грамотная, ну, какая-то, может быть, кадровая политика, да, здесь вот эти вопросы нивелируют. Потому что я все равно
что
говорю,
вы,
коллеги...
Что в виду под кадровой политикой, чтобы просто иметь, понимать...
Понимание, ну, разъяснение всем коллегам, что это все равно наш общий результат.
Такая воспитательная работа внутри.
Внутри,
чтобы да. Это было... Ну, на самом деле это важно. То есть понимание ценностной модели для ребенка, для семьи, для родителя, того, что дополнительное образование является столь же, а может быть даже в какой-то смысле, да, и более востребованной задачей.
Конечно, конечно.
Это должно быть общим полем, контуром. Я бы даже сказал больше. Это для всей системы образования должно быть единым подходом, которое должно воспринимать это не как дополнительную, возможную, там, лишнюю нагрузку, а как обязательная часть, дополняющая до целого, как известно, да, без которого нельзя себе представить целостность образовательной
Потом,
модели ребенка.
Вот даже элементарный пример этого года. Да, вот у нас мальчик, призер, да, заключительного этапа олимпиады по физкультуре. Он получил именное приглашение от ректора РУДН на бюджет на любой факультет. И, ну, наверное, вот благодаря тому, что он с пятого класса занимается, да, ну, и сейчас это школьный спортивный клуб, да, и в объединениях дополнительного образования спортивной направленности, неизвестно, да, получил ли бы он такой результат и вот такую как бы путевку приглашения, если бы он там, ну, исключительно там историей, математикой, русским занимался.
Согласен.
Гарантии
согласен.
Нет.
Вряд ли это проистекает из...
Да-да-да,
вряд ли вот мой следующий вопрос будет проистекать из предыдущего примера, хотя косвенно он с ним может быть сравним. Непростую тему затрону, но мне кажется, без этого разговор не был бы до конца откровенным и таким полным. Еще одно кардинальное отличие дополнительного образования от основного в том, что максимально затруднена оценка. Потому что мы, ну, нам, как вот тем самым нехорошим чиновникам, которые сверху на все смотрят, всегда нужно всему приделать вот этот вот датчик, который измеряет, да, контролирует, насколько это качественно. И это не потому, что мы вредные, а потому что, ну, вообще-то говоря, это запрос. Потому что если мы хотим, чтобы это работало, оно должно работать качественно, да, оно должно выдавать хороший результат, давать нужный эффект. А вот как его померить? Понятно, что это такой немножечко, ну, если не риторический, то вопрос открытый. Нет очевидного ответа, да, потому что ЕГЭ по предметам дополнительного образования не придумаешь, да, по направленностям. На олимпиады в чистом виде, ну, совсем странно. Вот что коллеги готовы были бы сказать по этому поводу? Есть ли у вас какие-то позиции, подходы, мнения на этот счет?
Да, есть.
Пожалуйста,
ну,
поделитесь.
Еще возвращаясь к тому вопросу относительно, у нас вот в сентябре как раз возраст Христа, у нашего объединения 33 года. Вот. Мы мудрые становимся. И у нас есть система, которая за эти годы выработала. Система оценки их деятельности. Вот если школы пришли к рейтинговой системе последние вот там несколько лет, у нас рейтинговая система существует уже 30 лет. И она выработалась из области, не связанной вообще с образованием. Есть такая система КТУ. Применена была при строительстве города Зеленограда, в котором наша школа находится, Злобиным. Суть в чем? Все работы выполняются группой работников. И все эти работы имеют определенную стоимость. Каждый работник выполняет эту работу на определенное количество там, каких-то единиц.
Коэффициент трудового участия.
Коэффициент трудового участия. Вот этот коэффициент трудового участия мы применяем уже вот 30 лет.
Ну, как это происходит на производстве или научно-техническом производстве, это примерно понятно, многократно описано уже сколько уж лет назад. А в какой мере это применимо по отношению к деятельности педагогической в этом
поле? Дополнительное образование – это в любом случае продукт. Потому что, по сути дела, это дуальное образование, где есть там определенный процент практики, чем больше, тем лучше, и определенный процент теории.
Так.
В результате практики получается продукт. Вот наше объединение телевизионное, и ребята еженедельно выдают телепрограмму и газету. Вот телепрограмма, в зависимости от качества, количества сюжетов, вовремя вышла, получает определенное количество баллов.
Да, продукт этот можно измерить, понятно. То есть и эта практика имеет уже многолетнюю историю.
Да. И в результате накопления баллов школьник получает, он сначала юнкор, у него определенное количество навыков юнкора, потом спецкор, у него есть система роста. И когда он выходит из пресс-центра, там, через какое-то время у него есть определенный статус, он, допустим, уже младший инструктор, он умеет читать мастер-классы, он умеет работать в разных СМИ, он набрал там какое-то количество баллов, потому что сделал угу. какое-то количество телепрограмм, был редактором и так далее. То есть его накопительная вот эта система показывает, какой уровень у него в результате года, два или трех обучения получился. Система работает на ура уже много-много лет.
Отличный, отличный пример. Ну, прежде чем перейти вот к какому-то комментарию к нему, хочется услышать позицию, например, вашей, Елен. Ну, у вас, кстати, сколько сейчас во Дворце объединения дополнительного образования?
У нас 1200 кружков.
Так, очень разные направленности.
Абсолютно. Соответственно, и там обучается порядка 40 тысяч детей.
И как вот здесь быть с измерением качества?
Опять же, есть практики, которые внедрены и департаментом образования, поддержан этот проект, демонстрационный экзамен.
Угу.
А дети проходят от вводного базового уровня к углубленному. Когда они заканчивают углубленный уровень, по некоторым компетенциям, сейчас около 11, они сдают демонстрационный экзамен. А в этом экзамене кто принимает? Помимо педагогов, важна независимая оценка. Это прежде всего представители компаний различных, которые занимаются там, программированием или роботами, или там, фото, видео производством. И вузы, у которых есть площадки, на которых они проверяют, какие навыки ребенок приобрел. Например, в программировании.
И может продемонстрировать.
И он может продемонстрировать, как он собирает робота, как этот робот движется, как он выполняет все задачи. То, что разные компетенции. И робототехника, и программирование, мехатроника, фотография, медиажурналистика, то, что можно продемонстрировать свое искусство.
Угу.
Это вот один блок, и с каждым годом заявок на прохождение этого экзамена растет, и что приятно для детей и для родителей, это дополнительные баллы, как индивидуальные достижения при поступлении в ВУЗ.
Но это уже результат, да,
это уже результат.
Во что выливается,
да, во что выливается.
Но это больше про инструмент.
Измеряется вот как раз это демонстрационный экзамен.
Скажите, пожалуйста, а как быть в этом контексте с огромным полем увлеченности ребят, связанных с их, например, эстетическо-художественной направленностью?
Для этого есть конкурсы, конкурсы городские, международные и так далее, где ребята могут получать призы. И дальше они же очень понимают, зачем им это. Захотят они поехать в Артек, в Сириус или там даже наш образовательный центр команда. И портфолио имеет значение. Сейчас для поступления во многие вузы с творческой компонентой им нужно портфолио. И не обязательно там сдавать академический рисунок, но по портфолио идет оценка при приеме в ВУЗ, и это тоже дополнительная возможность. Они понимают, что это важно. Педагог, как правило, знает, какие конкурсы наиболее весомые, значимые. Они предлагают детям, и дети проходят этот конкурс.
Хорошо. А если говорить не о высоком достижении, а вот такой совершенно другой заход, возвращающий нас с начала разговора. Что это все-таки система проб. И вот мой личный пример был, я не то что не поучаствовал в конкурсе, я на флейту два раза сходил и понял, что это вот совсем не мое. А с другой стороны, ходил, например, вот в театральную студию, сколько вот там вот весь этот год, сколько я вот бегал тогда вот в тогдашний дворец. Ну, не вышло из меня там никого, там ни режиссера, ни актера, и ни в каких конкурсах я не поучаствовал. Но, тем не менее, в какой степени можно считать, что какую-то часть своей задачи, миссии эта студия выполнила? Можно ли считать, ну, для меня оценка понятна, что она не особо важна. А вот для работы студии, какие могут быть применимы измерители для вас, как руководителя. Ну, это, вас, это вот хорошо, это правильно, это здорово, это классно, а это, ну, ну так себе. Те, которые могли бы быть вашими инструментами, которые на самом деле важны, чтобы понимать, что, ну, как родителю, например, интересно было бы прийти и понимать, что любой из представленных вариантов в этом спектре хорош, ну, потому что это там, уровень, это марка, потому что в этой там, школе или в этом дворце или в другой школе за этим пристально следят.
Тут надо исходить из продукта. Если мы говорим про флейту, что является продуктом?
Ну, наверное, моя способность, если как ученика, извлекать встроенные звуки, которые ложатся в мелодию и пытаются, значит, ну, каким-то образом соответствовать задаче музыкальной.
А продуктом будет являться выступление на публику.
Да, наверное, так.
Значит, получается, если мы раз в какой-то период собираем флейтистов и делаем выступление, где они играют какие-то номера, и оценка этого продукта, их выступления, и будет оценка их деятельности.
Ну вот, если бы я был зачем-то упорным, я этот пример дурацкий вам привел, вы из него все зацепились, извините, да? Но вот я был бы таким, то если нет, все-таки я пойду. Думаю, что я бы дотянул до этого выступления, все бы получилось, в общем, грустно и печально. А дальше вопрос. Это значит, что педагог был так плохо, что не научил меня ничему, или все-таки, ну, не повезло с музыкальными способностями и с извлечением звуков из этого прекрасного инструмента? У меня туго в итоге.
Мне кажется, здесь очень важно, если ребенок все-таки попадает в стены, там, дворца культуры, дворца пионеров, дворца творчества, неважно. Его важно не упустить, и не, на флейт он пойдет или еще что-то. Ну, приведу пример, ансамбль «Песни и пляски» имени Локтева, они берут, у них нет отбора, угу, на входе. То есть там не мерят талию девочкам, или рост мальчикам, или ширину кости.
Способность держать ритм там, да.
Да. Но при этом они понимают, что да, слух можно развить, угу, голос можно разработать. И они пробуют его в разных направлениях, чтобы он сам определился, где ему
интереснее. И что тогда может быть критерием успеха?
Я имею в виду критерии успеха.
А что ребенок не ушел?
Что ребенок не ушел.
Вот это и важно, вот это, то,
как это в некая организации текучесть кадров проверяют, да? Ага. Текучесть контингента, это, между прочим, тоже является критерием
то есть
оценки.
По каким-то причинам, даже с учетом того, что что-то могло не получиться, ну, не знаю, бог не с флейтой, но подергал он там микшерский
проверил. На барабанах точно бы получилось.
Вот это интересно, вот интересный заход. У нас, мы так вот, ну, многие грани взяли, есть еще один важный аспект для того, чтобы сущность дополнительного образования все-таки вскрыть, ну, в значительной степени по полной. Ведь это же, и об этом много уже звучало в ваших выступлениях, еще и продолжение основного. Потому что, когда мы говорим о физкультуре, например, ну, или там спортивной секции, это совершенно может быть самостоятельный сюжет. А, там, музыкально-художественный, любой другой. А есть робототехника, которая ценна сама по себе, но не только, потому что она и через метапредметные связи, и предметные напрямую продолжает или является прямым дополнением, ну, например, предпрофессионального обучения, да, или предпрофессиональных, угу, классов. А вот как вы видите соотношение оптимальное для ребенка, для образовательной организации, вот такого количества объединений, которые продолжают основную программу, и те, которые, ну, носят такой, ну, совершенно отвлеченный от образовательной программы характер. Да как хотите.
Мне кажется, это очень индивидуально от каждого ребенка. Вот есть, он энергичный, у него энергии вот хоть через край. И вот он реально может и два, и три кружка, и ему будет все интересно. А есть вот, ну, все от ребенка, от индивидуальности зависит.
Плюс еще, наверное, возрастные категории надо,
да,
смотреть.
Да, конечно, это понятно, уровня, что зависит от возраста ребенка и от уровня образования.
Чем старше, тем, наверное, все-таки дополнительное будет, ну, которое продолжать, оно будет увеличиваться.
Это отдельная тема, очень важная.
Мне кажется, здесь все-таки важно искать баланс. И если мы говорим, что доп. Образование, с одной стороны, работает на академические результаты, с другой стороны, на творческое развитие и здоровый образ жизни, мы говорим про спорт, вот это вот треть, да, по трети на каждое направление. Здесь действительно между ними, может быть, баланс зависит от индивидуальности ребенка. Кто-то не может там в силу разных причин заниматься спортом или еще что-то. А вот занятие спортом, и учеба тесно связаны, потому что спорт учит не сдаваться, спорт учит принимать поражения, стремиться к победе, это раз. А что касается творческого развития или музыкального направления, вы, ну, наверняка многие слышали, что там было целое исследование, когда 72% людей, которые закончили по программе STEM, да, и создали бизнесы с большим оборотом и большим количеством сотрудников, их опросили, где и как они занимались там в колледже, в школе, в университете. 72% из них брали уроки музыкальные. На втором месте литературное творчество, на третьем месте художественное, visual arts. Изобразительное искусство. И так далее. То есть это все равно влияет, в том числе и на школьные результаты, и на дальнейшую успешность.
Это вообще неоспоримо. Вот если мы посмотрим успешных людей, Собянин, шахматы, обожал шахматы, шахматный кружок, Мишустин, туризм, КВН,
Эйнштейн играл на скрипке.
Ну, я-то не спорю с этими базовыми вещами. Мне хотелось услышать возможный ответ. Ну, рецепт не рецепт, но некое соотношение оптимальное, которое было бы хорошо для того, чтобы там, ребенок мог выйти вот, с наибольшим багажом опыта, да, и возможностей для себя. Ну, очевидно совершенно, что здесь должен быть индивидуальный подход. С этим полностью соглашусь. Дальше это задача уже школы, объединения дополнительного образования и учреждения. Как сбалансировать эти интересы? Ну и вот с подачи Валентина хочу к той теме обратиться, которая является, ну, на мой взгляд, ахиллесовой пятой. И хочу узнать, какой есть с вашей точки зрения опыт компенсации этой проблемы. Точно знаю, что на уровне Департамента образования и науки мы анализировали, и у нас есть прям, ну, статистический системный спад в вовлеченности ребят старшего возраста в объединение дополнительного образования. Понятно, чем он продиктован. Прежде всего, их профессиональными устремлениями, подготовки к выпускным экзаменам, к единому государственному экзамену, возможной включенности в Олимпиады. Но это на самом деле, мы же прекрасно понимаем, ну, объединяет их развитие, жизнь очень серьезно. Как быть с этой проблематикой, с точки зрения, что тут можно сделать?
Предлагать им занятия, то, что им интересно. Мы как раз с коллегами обсуждали перед приходом сюда совершенно замечательную историю, когда ушла культура школьных рок-групп ВИА. Да?
Ну, потому что она вообще-то ушла, да?
Она вообще-то ушла, но она не ушла, она ушла в гаражи к отцам, как выяснилось. Вот мы там в своей школе обнаружили, что к нам на последнем звонке ребята решили исполнить номер, попросили там инструменты.
Вот у нас этого года?
Этого года. Дальше выяснилось, что 3 месяца они действительно в гараже у папы там сидели, пытались. У них что-то не получалось. Наши специалисты там, кто занимается этим направлением...
И это ребята 11 класса, которые при этом были все замучены. Подготовкой,
абсолютно,
дополнительными занятиями.
На это время они находили. В итоге за месяц после последнего звонка до выпускного вечера они занимались с нашими, которым показывали, как правильно стучать, как правильно играть и так далее. Ставили, плюс к ним присоединилась там девушка, которая играет на саксофоне, и на выпускном они исполнили просто, ну, у них был бенефис, это 1,5 часа концерта. Дети невероятно поддерживали, веселились, эти были довольны, это надо было видеть.
Ну, еще бы.
При том, что это олимпиадный класс, они все золотые медалисты, то есть они нашли время и на победу в Олимпиадах, и на золотую медаль, и при этом они занимались в гараже.
То есть, иными словами, и здесь все равно работает тот же принцип внутренней мотивации, которая должна быть создана возможностями, предоставляемыми.
И если мы предложим возможность для детей кому-то снимать кино, как вот у нас там тоже есть, снимают, и у коллег тоже, кому-то рисовать мультики или еще что-то, комиксы, а кому-то делать свою рок-группу, это та мотивация для них, и мне кажется, это будет очень хороший результат для школы, потому что ребенок может быть не успешен в учебе, но зато он будет герой школы, он первая рок-группа, которая выиграла там право выступить на выпускном в парке Горького.
Ну, вот эти модели, наверное, можно создавать. Эти предложения, кстати, были бы очень хороши на уровне каких-то таких ключевых городских. То есть можно что-то делать внутри образовательной организации, а можно предлагать что-то всему профессиональному сообществу. И идея увязать для старшеклассников такого рода выступления, кстати, на недавно прошедшем выпускном, Это очень неплохо. Давайте подумаем. Мне просто даже вот в процессе, казалось бы, на такой нашей телетрансляции, нашей передачи рождаются вещи, которые вполне могут стать реальностью в ближайшее будущее, в ближайшем будущем.
Еще один, вот я просто дополнить. Ну, наверное, у нас у всех по уставу совет обучающихся, да, есть такая структура, да. Вот. И главное, чтобы, если вот такие советы ребят созданы, ну, как правило, это старшеклассники 9, 10, 11 класса, чтобы он не был формальным. Вот я
Это поможет решению задачи, о которой
инициатива. Мы говорили? Вот инициативы, которые от них идут. Вот там, например, в нашей школе, да, там все, ну, моменты, связанные с пандемией, вот, к сожалению, да, вот был отложен этот момент, и у нас вот совет старшеклассников, он избран, все, вот, получается, вот в этом году учебном, который завершился. И столько инициатив они набросали за буквально 3-4 месяца, и которые во многом можно вообще реализовывать через дополнительное образование. Вот даже элементарно мы успели буквально за 2 недели издать впервые школьный альманах, который вручили выпускникам на выпускном вечере.
И это тоже было связано с той инициативой, которую ребята проявили?
Именно ребята, да, именно ребята. Они делали и фото, и тексты писали, и все это редактировали. Ну, единственное, мы заключались там с колледжем, который нам это успел
напечатать.
Ну, это вопрос
поддержки технического исполнения.
А вопросы там, ну, вот Елена предлагает, да, вот рок-группы, да, вот обнаружила. А у нас вот танцевальные были. Они, у нас было 3 тура. Да, вот
выпускного вальса, скажем,
на Раус-программе, перед торжественной частью. Это тоже была чисто их инициатива.
Вот, мне кажется, это тоже очень важный момент, чтобы предлагаемые форматы были не только ориентированы на запрос, но могли бы быть сформированы через инициативу ребят. Мы по времени уже подходим к некоторому финалу. Нам нужно завершать этот разговор, но хочется, чтобы он продолжался. Надеюсь, он и будет продолжен в разных ракурсах. Традиция нашей программы только закладывается. Я очень признателен коллеге за такой откровенный и, на мой взгляд, очень содержательный разговор. Я надеюсь, что и нашим зрителям было тоже это интересно. Я думаю, что вопросы, связанные с тем, чем увлечен ребенок, чем можно было бы его увлечь дополнительно, где он может найти поле собственной реализации и в чем заключается вот это счастье взросления в поиске, в ошибках, в новых открытиях, это такой вот, наверное, рецепт детского счастья, детского успеха. Не могу сказать, что мы его там от начала до конца сегодня создали или написали, но какие-то штрихи в этом направлении были сделаны. Я надеюсь, они будут и вам также очень интересны. Спасибо большое. Это была программа «Поговорим о воспитании». Увидимся. Успехов!